Глава 16. Придворный бал. Мадам, видя меня в мирном и благодушном настроении, рассудила, что я поверил ее оправданиям. Страх ее совершенно исчез, и она скоро стала приставать ко мне с неотступными просьбами сделать чудо и убить кого-нибудь. Я начал уже не на шутку беспокоиться, когда на мое счастье раздался призыв на молитву. К характеристике аристократии того времени я должен еще прибавить, что при всей своей жестокости, преступности, хищничестве и вообще при полном моральном разложении аристократы были глубоко и пламенно религиозны. Ничто не могло отвлечь их от постоянных и усерднейших исполнений обрядов, предписываемых церковью. Не один раз приходилось мне видеть аристократа, только что сразившего своего врага и читавшего молитву, прежде чем перерезать ему глотку. Не раз также я видел аристократа, уже отправившего на тот свет своего врага и затем отошедшего в сторону для благодарственной молитвы, перед тем, как ограбить труп убитого. Такой же грубостью отличалась и жизнь Бенвенуто Челлини, святого, жившего через 10 столетий после описываемого времени. Все аристократы Британии с семьями присутствовали на богослужении утром, днем и ночью в своих капеллах. Даже самые порочные из них совершали, кроме того, раз 5-6 в день домашние молитвы. Эта заслуга принадлежит всецело церкви. Не будучи другом католической церкви, я должен признать это за ней. И к великой своей досаде я все-таки не мог не сказать, что было бы с этой страной без церкви. После богослужения был устроен обед в большой бальной зале, освещенной сотнями ламп с горящим жиром и украшенной с грубой роскошью того времени. В передней половине зала на эстраде был поставлен стол для короля, королевы и их сына, принца Оуэна. Внизу, возле эстрады, тянулись общие столы. За первыми сидели приезжие гости-аристократы и члены их семей обоего пола в количестве 61 человека. Далее сидели придворные чины с их подчиненными. Всего за всеми столами помещалось 180 человек, и около стула каждого стоял ливрейный лакей, и кругом толпились разные слуги. Зрелище было блестящее. На галерее находился оркестр, состоящий из цимбал, рогов, арф и других инструментов. При входе процессии гостей в зал оркестр заиграл какую-то ужасную вещь, напоминающую агонию или плач умирающего. В позднейших столетиях это произведение будет известно под названием «Сладость свидания». В то время оно было внове и не вполне еще отрепетировано. По этой или по какой-либо другой причине королева приказала повесить композитора после обеда. После музыки патер, стоявший позади королевского стола, произнес длинную молитву по латыни. Затем целый батальон слуг сорвался с места. Все забегали, засновали, заметались, стали приносить десятки блюд, и пиршество началось. Не было слышно ни разговоров, ни смеха. Все были заняты поглощением яств. Ряды челюстей закрывались и открывались, чавкая в унисон и производя звуки, напоминающие приглушенное рычание подземной машины. Насыщение продолжалось 1,5 часа, за которые было истреблено невообразимое количество всего съестного. От главного украшения стола, громадного дикого медведя, ничего не осталось, кроме какого-то подобия кринолина. То же самое произошло и со всеми другими блюдами. После десерта началась попойка, которая развязала языки. Галлон за галлоном вина и меда исчезали и снова появлялись, и все начинали чувствовать себя веселыми и счастливыми. Шутки, остроты, разговоры, в которых принимали участие и дамы, становились все более и более шумными и нескромными. Мужчины рассказывали анекдоты, которые невозможно было слушать, но никто не краснел. А когда скабрезность превышала меру, собрание разражалось лошадиным ржанием, от которого дрожали стены. дамы отвечали историйками, которые заставили бы королеву Маргариту Наваррскую или даже великую Елизавету Английскую сконфузиться и закрыть лицо носовым платком. Здесь же никто не смущался. Но все смеялись, или, лучше сказать, гоготали. В большинстве самых ужасных историй излюбленными героями были лица духовного звания. Но это нисколько не смущало капеллана, который хохотал вместе со всеми. Мало того, уступая общим просьбам, он проревел самую пикантную песню из всех спетых здесь в эту ночь. К полуночи все утомились от еды, питья и смеха, и, конечно, все были пьяны. Одни были угнетены, другие возбуждены, одни только веселы, другие буйны, а некоторые лежали мертвыми телами под столами. Из дам самое ужасное зрелище представляла молоденькая и веселая герцогиня, недавно вышедшая замуж. Она перещеголяла даже прославившуюся много веков спустя молодую дочь регента Орлеанского, которую унесли после многолюдного великосветского обеда мертвецки пьяную в постель. Это было в последние жалкие дни старого режима. Вдруг, в то время, когда капеллан поднял руки и головы всех еще не потерявших сознание наклонились для принятия благословения, в дверях под аркой показалась седая согнутая старуха. Она подняла костыль, на который опиралась, и, указывая им на королеву, закричала: «Пусть мщение и проклятие Бога падет на твою голову, бессердечная женщина, убившая моего несчастного внука! Ты вырвала последнюю привязанность из старого одинокого сердца! У меня не было ни друзей, ни родных, никого, кроме этого ребенка!» Все начали в страхе креститься, так как в те времена ужасно боялись проклятия. Но королева величественно поднялась и со смертоносным блеском в глазах произнесла бессердечное приказание: «Возьмите ее к столбу». Стража бросилась исполнять приказание. Это был позор. Стыдно было смотреть на это, но что было делать? Сэнди взглянула на меня, и я понял, что на нее снизошло вдохновение. «Делайте, что найдете нужным», — сказал я ей. Она встала и повернулась к королеве. Затем, указывая на меня, сказала: «Мадам, он говорит, что этого не должно быть. Повинуйтесь приказанию, или он разрушит замок со всеми, кто в нем есть, сотрет его с лица земли». Могло же ей прийти в голову предлагать такие безумные условия? Ну что, если королева... Но я не успел еще прийти в себя от ужаса, как королева, вся трепещущая, не оказывая ни малейшего сопротивления, подала знак страже об отмене приказания и безмолвно опустилась на место. Пустив по ветру все церемонии, собрание поднялось, как один человек, и устремилось к дверям, опрокидывая стулья, разбивая посуду, борясь, толкая друг друга. И прежде чем я успел бы изменить свое намерение и все-таки развеять замок по безграничному пространству, в нем почти никого не осталось бы. Да, они были удивительно суеверны. И об этом стоило серьезно подумать. Бедная королева настолько присмирела, что даже не решилась повесить, не посоветовавшись со мной, композитора. Мне было очень жаль ее. Как бы то ни было, но она, конечно, страдала. И я решил пользоваться своим влиянием разумно, не доходя до крайности. Дело композитора надо было обсудить. И поэтому я окончил тем, что заставил оркестр сыграть еще раз «Сладость свидания». После этого я увидел, что она была права, и дал разрешение повесить весь оркестр. Это маленькое послабление строгости произвело на королеву прекрасное впечатление. Государственный человек мало выигрывает, если слишком натягивает струну авторитета, так как это уязвляет гордость подчиненных и тем подрывает их силы. Мудрая политика рекомендует небольшую поблажку там, где она не может принести вреда. Когда королева немножко оправилась от гнета страха, выпитое вино снова стало проявлять свое действие, и она воспрянула духом. Снова полилась музыка, снова зазвонили серебряные колокольчики ее языка. И мастерица же она была говорить. Хотя я все-таки начинал чувствовать усталость и желание уснуть. С удовольствием растянулся бы я на постели, если бы мог, но приходилось подчиняться обстоятельствам. А она звенела и звенела, и долгое время только ее голос раздавался в пустынных залах замка. Но вдруг мало-помалу до меня стали доноситься, как будто из-под земли, отдаленные звуки, подобные заглушенным крикам таких страданий, что меня начал мороз продирать по коже. Королева остановилась, глаза ее заблистали удовольствием. Она грациозно наклонила на бок головку, как прислушивающаяся птичка. Звуки отчетливее слышались в наступившей тишине. — Что это такое? — спросил я.
— А эта упорная душа так долго не сдается. Уже много часов она выдерживает.
— Что выдерживает?
— Пытку. — Пойдем, ты увидишь блестящее зрелище. Один человек не хочет выдавать свою тайну. Ты увидишь, как его раздирают.
Как нежно и мягко выпустила она когти. И так невозмутимо спокойно, в то время, когда мысль о мучениях человека сковывала мои движения. В сопровождении стражи, несшей горящие факелы, пробирались мы по пустым коридорам и по каменным лестницам вниз. Со стен струилась вода, сырость пронизывала до костей, пахло затхлой плесенью вековой тюрьмы. Ночное путешествие в какую-то бесконечную глубину казалось страшно длинным и не делалось ни короче, ни приятнее от разговоров колдуньи. Она рассказывала о страдальце и его преступлении. По анонимному доносу он обвинялся в убийстве оленя в заповедных королевских лесах.
«Анонимные доносы не всегда бывают достоверны, Ваше Величество», — сказал я. «Было бы справедливее сделать очную ставку обвинителя с обвиняемым».
«Я не подумал об этих пустяках. Но если бы я даже и захотела сделать это, то не могла бы. Потому что обвинитель пришел ночью, замаскированный, и сказал это леснику. Затем он тотчас же ушел, так что лесник тоже не знает его».
«Следовательно, только этот незнакомец и видел, как убивали оленя».
«Боже мой, никто не видел, как убивали оленя. Но незнакомец видел этого негодяя около того места, где лежал убитый олень. И он тотчас же донес на него леснику. Поступок очень похвальный».
«Незнакомец, значит, был тоже вблизи убитого оленя? Можно также предположить, что это он убил оленя. Его похвальное усердие в маске возбуждает некоторые подозрения. Но почему же, Ваше Величество, вы нашли нужным пытать преступника?
Иначе он не сознается, и тогда его душа погибнет. За свое преступление по закону он должен заплатить. Хотел бы я посмотреть, как он заплатит. Но из-за спасения собственной души я не могу допустить, чтобы он умер без покаяния и отпущения грехов. Я была бы дура, если бы рисковала из-за него попасть в ад».
«Но, Ваше Величество, представьте себе, что ему не в чем сознаваться».
«А мы это увидим. Если его замучают до смерти и все-таки не добьются признания, значит, ему действительно не в чем было признаваться. Я не буду осуждена за то, что человек не признался, когда ему не в чем было признаваться».
Бесполезно было терять время, усилия и старания переубедить ее. Всякие убеждения разбивались об окаменелые предрассудки, как волна о скалу. И этими предрассудками были заражены все. Самый умный человек в стране не способен видеть ложность ее мнения. Когда мы вошли в подземелье, я увидал картину, которую при всем желании не могу забыть до сих пор. Молодой гигант, лет 30 или около того, лежал на спине в раме. Причем кисти его рук и щиколотки были привязаны к веревкам, протянутым к колесам с обеих сторон рамы. На лице у него не было ни кровинки, крупные капли пота застыли на лбу. Патер наклонился над ним с одной стороны, палач стоял с другой, стража стояла по бокам, вдоль стен горели факелы. В углу притаилась несчастная молодая женщина, лицо которой было искажено рыданиями. В глазах ее застыло выражение дикого ужаса и отчаяния. Маленький ребенок спал на ее коленях. Когда мы вошли и остановились на пороге, палач поворачивал колесо машины. Вслед за поворотом раздались ужасные крики пытаемого и женщины. Я тоже не мог удержаться от крика ужаса, который остановил палача, и он ослабил нажим, не оглядываясь на дверь. Я не мог больше выносить этого зрелища. Оно могло бы убить меня.
Я попросил королеву о позволении подойти к преступнику и поговорить с ним наедине. Когда она начала возражать, я сказал, что не хотел делать ей неприятности при людях, но все-таки буду настаивать на своем. Я являлся здесь представителем короля Артура и говорил от его имени. Она поняла, что должна повиноваться. С большим неудовольствием проглотила она пилюлю, но отошла в сторону и даже дальше, чем я предполагал. Потом я думал опираться на ее авторитет, но она сказала: «Делайте все, что прикажет вам господин. Это патрон».
Мое прозвище и здесь оказало свое действие. Стража королевы вытянулась в линию и пошла за ней с горящими факелами и снова разбудила эхо пустых коридоров размеренными звуками удаляющихся шагов. Я снял заключенного с рамы и уложил на постель. Потом вымыл, перевязал ему раны и дал выпить вина. Женщина подползла ближе и смотрела на него с любовью, но боязливо, точно боялась, что ее оттолкнут. Она попробовала дотронуться рукой до лба мужа, но тотчас же с испугом отскочила, как только я случайно обернулся на нее. Глубокую жалость возбуждала вся эта картина. — Боже мой! — сказал я. — Да приласкайте же его, если вам хочется. Не бойтесь ничего, не обращайте на меня внимания.
Глаза ее взглянули на меня с выражением благодарности животного, которое понимает, что ему не хотят сделать ничего дурного. Спустив ребенка с рук, она наклонилась к мужу, прижалась щекой к его лицу, а рукой ласково гладила его по голове, и слезы лились из ее глаз. Муж отвечал ей полным любви взором. Это было все, что он мог в настоящую минуту. Я подумал, что теперь время очистить подземелье от всех посторонних. Когда мы остались одни, я сказал: «Теперь, мой друг, расскажите мне о другой стороне вашего дела. Я знаю только одну». Человек отрицательно покачал головой, но лицо женщины оживилось. «Вы знаете меня?» — продолжал я.
«Да, вы из королевства Артура».
«Тогда не бойтесь меня».
«Ах, дорогой господин, если бы ты убедил его! Ты можешь, если захочешь. Он так страдал, и все за меня, за меня. Как же я могу переносить это? Если бы я могла увидать его умершим, но скорой смертью и без страданий. О, мой Гуго! Я не могу больше переносить этого!»
И она упала к моим ногам и ползала по полу с рыданиями и мольбами. Но о чем она умоляла? О смерти мужа?
Я не мог понять, в чем дело. Но Гуго перебил ее, говоря: «Молчи! Ты сама не знаешь, о чем просишь! Разве я могу заставить голодать любимых людей из-за того, что я умру без страданий? Я умру, тебе будет лучше».
«Но я все-таки ничего не понимаю», — сказал я. «Тут какое-то недоразумение. Послушайте».
«Ах, дорогой господин, убеди его. Посмотри, как его страдания мучают меня. А он не хочет говорить, не хочет получить утешение тихой, спокойной смерти».
«О чем вы там говорите? Он уйдет отсюда свободным человеком и будет жить, ему незачем умирать».
Бледное лицо Гуго вдруг оживилось, а жена бросилась ко мне с выражением удивления и восторга.
«Он спасен!» — закричала она. «Ты говоришь словами короля! Ты посланец короля Артура! Слова короля — золото!»
«Хорошо. Теперь вы видите же, наконец, что можете довериться мне. Почему же вы не доверяете?»
«Мы оба доверяем».
«Тогда расскажите мне всю историю с оленем». «Но тогда ты пообещал, а теперь другое дело».
«Но ведь я отлично вижу, что вы не признавались, потому что вам не в чем признаваться».
«Мне, господин? Как не в чем? Ведь я убил оленя».
«Вы убили?»
«Дорогой мой, теперь уж я ровно ничего не понимаю».
«Дорогой господин, я на коленях просила его сознаться, но...»
«Вы просили?» «Все меньше и меньше понимаю. Зачем вам нужно было просить его об этом?»
«Тогда он умер бы скоро и без всяких мучений».
«Так. Это имеет свои основания. Но он разве не хотел скорой смерти без страданий?»
«Он? Ну, конечно, хотел».
«Тогда почему же он не сознавался?»
«Ах, прекрасный сэр, оставить жену и ребенка без хлеба и крова!»
«О, золотое сердце, теперь я тебя понимаю. Жестокий закон конфискует имущество сознавшегося преступника и пускает семью по миру. Они замучили бы вас до смерти, но без вашего признания не могли бы ограбить вашу жену и ребенка. Вы поступали как добрый муж. А вы, верная жена, как истинная женщина,
Вы хотели купить ему спокойную смерть ценой собственной медленной смерти от голода. Вы оба жертвовали собой друг для друга. Я возьму вас в мою колонию, вам там найдется место. Это моя фабрика, где я из автоматов делаю людей.